это «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен общедоступному православному университету, основанному протоиереем Александром Менем. Конец названия, должен сказать, редкий радиодиктор произнесет это название на одном дыхании. У нас в гостях сотрудники, преподаватели, профессура православного университета Меня, Валентина Николаевна Кузнецова, Ирина Тареева и Никита Гайдуков.
Добрый вечер.
Которые все у нас уже на программе бывали, кроме Марии. И, наверное, мой первый вопрос к Валентине Николаевне. А, впрочем, отвечайте, кто, собственно, да, смел. Потому что мой вопрос, а что такое длинное это название? И почему, собственно, основаны они имени протоиерея Александра Меня?
Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, когда я пришла преподавать, название уже было, и меня никто не спрашивал.
Здесь же был отца Александра, чтобы ни в коем случае он не был имени отца Александра Меня, а поскольку он был его основателем, вот как-то вот такое громоздкое название вышло. Да.
Дело в том, что я отчасти был свидетелем создания 25 лет этого университета, и я бывал...
Вы же тоже преподаватель, если честно.
Бывший преподаватель не бывает у нас. Я такой же преподаватель, как Папа Римский, Бенедикт XVI, Папа Римский. То есть на покое. Эмеритус.
Но в любом случае вы один из отцов-основателей.
Вот как отец-основатель я все очень плохо помню. Но я скажу тогда, что начиналось это все 25 лет назад. Начиналось 26 лет назад. Был такой царство небесное Александр Аронович Николаев, который, как только открылось небольшое окошечко для какой-то независимой относительно свободы говорения, потому что до 87-го года было немыслимо, чтобы священник выступал не то что по телевизору, а хотя бы в обществе охраны памятников. Вот, он использовал это самое общество охраны памятников, ВОПИК, извините, создал при нем кооператив, что тогда было очень модно, назвал этот кооператив «Русское слово», над чем, конечно, отец Александр Мень несколько смеялся, учитывая состав преподавателей с точки зрения расистов, антисемитов. Вот, и так вот начались эти знаменитые сегодня уже лекции отца Александра Меня, многие из которых висят в интернете, их можно послушать, есть и видео. В том числе, я должен сказать, самая знаменитая и, думаю, лучшая его лекция, произнесенная накануне его гибели о Христе.
Да.
Я сильно подозреваю, что какое-то предощущение смерти у него было и определило то, что в этот вечер он говорил абсолютно как-то вот вдохновенно, свободно и не скованно. И именно Александр Аронович Николаев – инициатор идеи назвать это университетом, потому что очень быстро на смену идеи кооперативов пришла идея университетов, которые за последние 15 лет здорово пропололи, но они все равно торчат на каждом углу. Отец Александр относился к этому скептически. И считал, что то, что он, собственно, имеет в виду, он употреблял, наоборот, воскресные курсы для домохозяек. И когда уже после его гибели стали именно как-то пытаться увязать с памятью отца Александра, то вот священник Глеб Коляда, который тогда возглавлял отдел по катехизации и миссионерству при Московской патриархии в Петровском монастыре, завернул название университета имени Меня, сказал, что это слишком по-светски, а вот пусть будет основанный протоиерей Александр Меня. С тех пор появился, как минимум, есть университет имени Иоанна Богослова, никто не считает, что это по-светски, имени патриарха Тихона и так далее.
Ну, а ничего, собственно, в этом плохого-то нету. Это
ничего плохого,
марка такая.
Кроме хорошего, да, теперь это уже марка почтенная, в интернете есть сайт. Помещение в центре Москвы есть, люди ходят. И тогда я уже спрашиваю по содержанию. А вы, Валентина Николаевна, тоже считаете, что это воскресные курсы для домохозяек?
Знаете, когда я пришла, я сейчас не помню, это, наверное, 94-й год, скорее всего.
Третий год.
Значит, я осенью вернулась из Великобритании и тут же сразу стала преподавать. Так что у меня тоже большой стаж. Там огромные, столько не живут. Тогда было очень много народа. И это действительно можно было отчасти назвать университетом. Потому что, во-первых, ходило много слушателей. Во-вторых, люди писали работы. хотя они не были обязаны это делать.
Были, Валентина Николаевна, прошу
прощения.
Кроме
того, были еще экзамены. Да. Опять же, люди не обязаны были сдавать экзамены, обязаны. Но приходило довольно много. Я помню, как однажды мы принимали древнегреческий вместе с отцом Георгием Чистяковым. И отец Георгий усиленно подсказывал той девочке, которая сдавала экзамен. Вот. А сейчас я боюсь, что это действительно стали курсы, не обязательно воскресные, потому что есть разные. У меня по воскресеньям я преподаю. И действительно, народу ходит очень мало. Страна как-то...
Так, наверное, все москвичи уже посетили ваши курсы за 22 года.
Да и нет. В конце концов, рождаются новые люди.
Я забыл об этом. Как историк, я все время забываю про акушерство и гинекологию.
Да, про то, что подрастает новое поколение, молодое, незнакомое. Но вот, к сожалению, оно остается почти всегда незнакомым, потому что приходят, они как-то один-два раза посидят, а потом уходят. Вот. И поэтому действительно это наподобие курсов. Значит, понятно, что я им каждый раз говорю: дорогие друзья, кто хочет писать работу, пожалуйста, кто хочет сдавать экзамены, пожалуйста. Я вижу на лицах такой легкий ужас. Вот, и понятно, что никто не пишет, никто ничего не делает. Поэтому это правда получается что-то наподобие курса.
Нет, конечно, потому что это просто стало похоже больше на западный университет. Мы привыкли видеть, мы учились все в университетах, ну, большинство из нас, по крайней мере, я так понимаю. Мы все привыкли видеть, сейчас дети так учатся, мы с ужасом смотрим, как дети бедные, ну, наши дети, как они там, как их муштрят, как они сидят там по ночам, что-то пишут, это совершенно не похоже, как учатся дети тех, кто, скажем, уехал, когда их видишь. Любой западный университет – это курсы для домохозяек, если хотите. Конечно же.
Но я как-то там училась и должна сказать, что это вовсе не так. Да, там гораздо меньше лекций, чем у нас когда-то было. И люди не могут сдать экзамен на основании лекций. Лекции это своеобразная как бы методика. Вам показывают, как надо учиться. После этого дают вот такой список гигантский. Литературы обязательные, литература желательные и так далее и тому подобное. Поэтому народ сидит в библиотеках с утра до ночи. Учитывая то, что у них экзамены после каникул, замечательно, да? Поэтому люди там едут куда-то на 2-3 дня, на неделю, например, на рождественские каникулы, а потом все время сидят. Экзаменов много, работ очень много. Так что не знаю, я бы не сказала.
Совершенно разные есть университеты, совершенно разные.
Совсем разные университеты есть, да.
Разные есть часы.
Скажем, одно дело, когда, предположим, человек защищает свою PhD, значит, в Оксфорде или в каком-нибудь маленьком...
Кембридже.
Нет, Кембридж, конечно, маленький, но, тем не менее, в каком-то богом забытом университете.
Тем не менее, университет – это то место, где читаются академические курсы, и таким или иным образом они потом, ну, как бы, суммируются.
Я как раз хотела сказать, что уровень высочайший остался у нашего университета. Я пришла туда в 90-м году. И отцу Якову, когда он был Яков Гаврилович, сдавала экзамен «История церковных установлений». Получила 5+. Была только одна книжка по основе. Я за ней ездила далеко-далеко, Подмосковье, и читала. Мне дали ее на руки. Говорил Яков Гаврилович, тогда очень непонятно для меня. Но это не важно. Был настолько высокий уровень, народу было действительно очень много. Но это была перестройка. Да. Народ так жаждал того, что вот как раз уловил наш отец Александр Мень. И до сих пор он жаждет. Но, к сожалению, молодежь вынуждена зарабатывать. Поэтому, конечно, у нас многие домохозяйки и бабушки. Но бабушки молодые, у которых появилось время, есть еще силы. И, наконец-то, появилась мудрость, чтобы задать вопросы. А вопросы очень важные для всей нашей жизни, для детей, для родителей. Валентина Николаевна, я тоже видела. Но, к сожалению, в 93-м году я ушла из университета и вернулась только в 2003 году. Поэтому вот на протяжении я видела, что не падает. Уровень образования вообще падает. уровень, я считаю, богословских заведений падает. Но наш настолько держится благодаря усилиям живого совершенно отца Александра Меня, его духовных детей, его духовных внуков, которые у нас преподают. И это так интересно. И каждый год появляется что-то новое. Вот приехал замечательный отец Роман из Брянска. Из такой глуши. Он такой свободный. Это просто вот ваше
радио. Я предвижу вал писем на наше радио из Брянска. За слово глушь.
Верните нам.
Извините, пожалуйста. Да, конечно.
Но он не...
Он, кстати, в Брянске тоже служит, потому что его храм маленький очень в деревне. Но его грамотность меня потрясает, его свободное знание, владение и его умение преподавать.
Хорошо, давайте тогда вернемся чуть назад. И вот духовные внуки отца Александра Меня. Это подразумевает, что когда вы говорите «отец Александр Мень», вы имеете в виду что-то довольно конкретное. Валентина Николаевна была его прихожанкой, хорошо его знала. Вот, другие, может быть, поменьше. Вот для вас, если сформулировать, вот в Москве есть университет, посвященный патриарху Тихону, вокруг храма Николы в Кузнецах, есть университет, посвященный Иоанну Богослову на Никольской, в центре самом.
Филаретовский.
Вот, да, и есть университет, посвященный митрополиту Филарету Московскому, под эгидой, я бы сказал, под духовным попечением отца Георгия Кочеткова. Они все... Тысячу изменений, не бросайте у меня камнями, они более настоящие, чем университет Мени в каком-то смысле.
А я бы так не сказал. Это совершенно...
Но вы понимаете,
разные,
почему это я так говорю?
Да, я понимаю. Это совершенно разные, это совершенно разные структуры. Они были построены как вот разные дома для разных людей. Мы ведь себе не ставим цели любым усилием дать диплом. Ну, мы эти дипломы, на моей памяти, ну, дали кому-то. И что? Вот и человек стал по этой специальности работать. И где?
По какой специальности?
А вот по той специальности.
Вот эта специальность.
Эта специальность, между прочим, была... Эта специальность была сертифицирована именно Тихоновским университетом. Благодаря вот моим, да, тоже усилиям в том числе. Над этим можно смеяться сколько угодно.
Спасибо. Я только вижу, что... Вот к вопросу о том, что изменилось за 25 лет. Что, в общем, почти закрылся колледж святого Фомы Аквината. Вот. У нас год назад был его новый руководитель, который говорил, что взят курс. Здание есть в Лефортове. Вот. Кадры есть. Библиотека великолепная. Вот. Тем не менее, взят курс на, скорее, такой научно-исследовательский центр.
Я там была совсем недавно, зашла ради интереса. И бежала оттуда быстрее Лани.
Почему так?
Потому что я посмотрела расписание, мне просто стало плохо.
Слишком много занятий, слишком мало?
Среднее, но все очень высокопарно. Все очень звучные слова. Я там преподавала. Дело в том, что я там преподавала примерно 4 года. И там по-всякому было. И были очень... Там все зависело от студентов. Но они очень хотели получить аккредитации и так далее, и тому подобное. В общем, стать как большие. У них преподаватели в основном были из ГГУ, из МГУ. В общем, они воображали себя очень-очень-очень-очень. На самом деле, они просто не знали, когда я пыталась спросить какую-то элементарную вещь, они не знали Нового Завета совершенно.
Валентина Николаевна, я думаю, что никто бы не выдержал экзамена у вас.
Неправда,
я очень добрая, я очень добрый экзаменатор. Очень. Я подсказываю постоянно.
Абсолютно. Откуда взялась такая странная идея, что все университеты должны быть априори одинаковы? Идея университета, собственно, родилась в противовес вот таким специализированным учебным заведениям, если хотите. Идея вот широкого, большого университета, устроенного по-разному. Если ты хочешь получить наиболее сертифицированный такой, наиболее приемлемый диплом, пожалуйста, пусть ТГУ, на кого он выпускает? Это очень большой вопрос.
Конечно. Ну, во-первых, есть болонская система, когда человек может кочевать из одного вуза в другой, и, в общем, все равно они достаточно унифицированы или разнообразны, но это разнообразие в рамках некоторого гуманитарного или научно-естественного единства.
У нас такая же система в смысле кочевания. Можно кочевать годами, потому что занятия идут круглую неделю и иногда параллельно в нескольких аудиториях. Поэтому прием не закончен. Приходите к нам, если можно, я скажу телефон.
Но все-таки сперва вы мне скажите вот что. Этого ли хотел отец Александр Мень, на ваш взгляд?
Наверное, я не знаю.
Наверное, да. Я думаю, так, что да.
Я думаю, что да, что он хотел, чтобы это было что-то наподобие его курсов. Понимаете? Не что-то такое научное, квазинаучное.
Почему?
А именно ему это был лекторий. Это был лекторий.
Нет, чем
но дело в том, что нельзя начинать сразу. Надо сначала чуть-чуть как бы получить элементарные сведения, а потом потихонечку расти.
Древнегреческие вы относите к числу элементарных сведений?
Да, конечно.
Позорно,
естественно. Это то, без чего, в общем-то, нельзя заниматься
ничем.
Новым Заветом. Хотя я должна сказать, что да, и на Западе, к сожалению, теперь тоже все пошло очень плохо. И люди уповают на интернет, они включают там словарь,
что
и словарь им дает ответы. А то, что туда закладывается людьми, то, конечно, если, знаете, если берешь какую-нибудь книгу, ну, например, там, конца 19-го, начало 19-го, конца 18 века, вот это было знание языков. И когда это обсуждается арамейский, то это не просто арамейский, а всевозможные диалекты, все переходы согласных, вот... Есть замечательный комментарий на письмо Галатам, его там знаменитое имя Агарь, Агар, обсуждается так, что, в общем-то, волосы встают дыбом от учености этих людей. Причем
что...
этот человек, который писал комментарий, был англиканский епископ.
Меня смущает, что отец Александр Мень точно не знал арамейского. Откровенно говоря, на иврит знал, в общем, не очень хорошо. Можем ли мы просить?
Это не его работа.
Это смотря какие мы ставим цели.
О. Все зависит
от постановки целей. Вообще вот система отметок, зачетов, надо вспоминать, откуда она взялась. Вот.
И, откуда?
Ну, понятно, что тот, у кого хорошая оценка, тот спасен, у кого похуже, тот спасен в меньшей степени. Это схоластика западная.
Это я первый раз в жизни свою слышу.
Я не первый раз это слышу, я и читал об этом. Вопрос в том, что мы даем. А мы даем какую-то систему именно если угодно, богословие как систему, мировосприятие как систему. И не уходим от обсуждения достаточно таких вот болезненных проблем. Спросите у обычного приходского священника, любому, задайте болезненный вопрос, вы услышите набор штампов. Как правило.
Да.
Мы от этого не уходим ни от каких резких проблем. И мне это нравится, мне кажется, что это людям полезно. В основном все люди, которые приходят сейчас в университет, это люди, уже имеющие высшее образование, так или иначе. То есть это, по сути, получается второе какое-то высшее образование. Ну, или люди, имеющие среднее образование, какой-то опыт жизни, имеющие уже какое-то образование. То есть это не самостоятельное, сейчас вот получилось, не самостоятельное сооружение, а как бы вот такая башенка сверху. И вот в этом отношении, наверное, это неплохо. И хорошо это тем, что это никак не политизировано. Потому что сейчас неполитизированного образования нет. Оно все очень резко политизировано. Ну, за очень редким исключением. Из тех вузов богословских, которые вы перечислили, московских, честно, можно назвать один неполитизированным?
Это я вас спрашиваю.
Я думаю, нельзя. Вы-то людей этих видите. Я тоже этих людей вижу. Я думаю, нельзя. И в этом как бы продолжение дела отца Александра Мени, что это все по-честному очень. Это все очень, очень по-честному. А вот когда по-честному, приходится чем-то чем это жертвовать, скажем. И в этом смысле такая вот как бы сертифицируемая часть образования, может быть, в некоторой мере этим было пожертвовано. Но не факт, что мы к этому не вернемся.
Говорил Никита Гайдуков, а я позволю себе тогда вот прицепиться к одной вашей фразе относительно штампов, что, а вы уверены, что именно поэтому у вас немало ли народу? Потому что если человек идет вот, к святому Тихону, к апостолу Андрею, к Филарету, сегодня в интернете первое, я боюсь, я не проверял, но если вбить в поисковой строке православие и мозг, то первое, что вы получите, это православие головного мозга. Это уже стал такой мем. Вот ассоциация одинаковая. У людей ощущение, что в православии ищут именно штампов. Ну, точно так же, как если вы зайдете в Сопринский магазин церковных изделий, то там, ну, только даже то, что от руки писано, все равно как штампом пропечатано. То есть не оказываетесь ли вы в этом отношении, вы, собственно, сами определяете узость своей аудитории. Вы надеетесь ее расширить, Ирина?
Конечно, надеюсь. Потому что, когда моя преподавательница или я вводим в Третьяковку, собирается такая толпа народа, и такие глаза люди жаждут правды, люди жаждут красоты, люди жаждут истории, действительно по-честному, как сказал Никита Евгеньевич. И это, знаете, столько штампов в смысле икон, мне гораздо легче рассказывать атеистам, неверующим или иностранцам. Они как губки, как детки. Нашим же это большой вопрос. И то же самое я могу сказать на лекциях Валентины Николаевны Кузнецовой. Позвольте мне вас похвалить от души, потому что это такое живое слово, как говорил отец Александр Мень. Свежий завет, новый завет. И когда, оказывается, это взаимоотношение людей, которые говорили там простым языком, да, писали письма, вот их отношения, это такие глаза люди открывают. Не все задерживаются, не все это выдерживают.
Поэтому некоторые уходят.
И уровень большой.
Вы поймите, что диплом – это ерунда все. Диплом – это бумажка.
А если диплом написан университет Мень, это не ерунда, это приговор.
Миллионы людей, миллионы людей имеют диплом. И что? И они от этого становятся умнее, лучше, счастливее. Это вот, и это мелочь, все умнее, умнее, счастливее. Что мы можем как-то людей привести там к Богу? Да, благодаря диплому, да.
Вы, может быть, считаете, что у апостола Петра не было диплома?
Конечно, был. Естественно. Он же предъявил диплом, и его пустили.
Ну, конечно, каждый раз. У Павла не было диплома?
Было два диплома.
А кто же упустил в алтарь за иконостас?
Читайте первое коринфское письмо. Точнее, второе. И первое, и второе, да. Там, правда, он называет еще, знаете, конечно, не диплом, тогда еще не знали этого слова, называют рекомендательные письма.
Как не знали слово диплом?
Да.
Я помню дипломы второго века, вот эти римские солдатам, отпускникам, которые давали, они же назывались дипломы. Все равно. Вот,
у Петра-то диплом точно был, судя по тому, что он был легионером в прошлом году.
Хорошо. Так все-таки...
Кто был легионером?
Петр, конечно.
Откуда? Это известно, что он был.
А рыбаком кто был?
Евангелие написано вашим любимым. Потому что ежели бы человек, не имеющий диплома, достал бы меч и начал им махать, то, конечно, бы стали арестовывать его.
А Господь Иисус Христос был дестировщик, поэтому он сплел бич и выгнал торгующих из храма.
Да.
Это цирковой номер. Хорошо, но тогда вы же говорите о целевой установке. В общем, это все специалисты по педагогике знают, что у ученика должна быть целевая установка.
Да.
Вот то, о чем говорила Ирина, вот эти вот сверкающие глаза и жажду знать, я бы сказал так. А цель какая? Одно дело, когда люди вот идут, чтобы их развлекли. И они не прочь, чтобы их развлекали истиной. Пожалуйста.
А цель какая, я вам скажу, что церковь, она не работает. Поэтому люди идут туда, как
знаете,
люди идут к нам, как
в церковь.
И пусть
они идут, неважно, какой был первый стимул. Но лучше, если они будут сидеть днями и ночами, смотреть какие-то сериалы, или сидеть на лавочках и просто-напросто обсуждать всех и все.
А если так... они будут ходить в другой университет православный?
Да, ради Бога, пусть идут.
Человеку нужна церковь, христианину. Христианин так устроен, что ему, кроме вот его личной, мистической, аскетической составляющей, которая тоже ему нужна, безусловно, ему нужна община. И если он приходит, и ему дают там пожевать, послушать что-то, вот, ну, я нет, там ничего кощунственного при этом не имею в виду, но люди, они не понимают. Когда они приходят в храм, они ничего не понимают. Ничего не понимают вообще.
Но сейчас во многих храмах есть катехизация, которая...
Она катехизация – это шаг в другую совершенно сторону. В другую катехизация, она не помогает, она, наоборот, мешает. Катехизация дает ощущение людям, что...
А напомните мне, в университете дается... менее отец Владимир Лапшин не вел катехизацию?
Это не катехизация. Это немножко другое. Это так,
в чем
скорее похоже на ту книгу, которую вы написали. «Учебник жизни», кажется, да, так называется.
Клевета, я ничего не писал.
Да ладно.
Вот. Он сейчас читает «Основы веры», 26-й. Это почти то же самое.
Это «Учебник жизни». Эта книжка просто отвечает на простые вопросы, нормального человека. Если человек не находит, это вот про отца Владимира, да, конечно, этот курс замечательный. Он для новоначальных намного полезнее, чем...
Древнегреческий.
Нет, древнегреческие движения, не надо меня путать, чем катехизация. Вот в том виде, в каком она дается. Потому что катехизация, то, что это делал, она... Катехизис – это определенная немножко программа, вот, которая...
А у вас?
Невольно... У меня история и литургия.
И они без программы?
Почему нет? Программы есть. Почему
в чем разница вашей программы и основ православной культуры? Не получится ли так, что когда через 5-6 лет вырастут люди, прошедшие основы православной культуры в школе, университет МИНИ просто должен будет прекратить существование, потому что все будут все знать.
Конечно, оно не вырастет, потому что оно не хочет расти. Это не надо себя обманывать. Если бы хотели, это бы вели. Вот. Этого не хотят.
Ну, во многих московских школах есть.
Этого не хочет именно руководство Московской Патриархии вводить вот эти курсы. Тут себя обманывать не надо. И не хочет вводить это в школе.
То есть оно это под принуждением
себя
вводит?
Себя обманывать не надо. То, что хотели вводить, ввели.
Ага.
А то, что не хотели, вот, говорится, мы введем, мы проэкспериментируем, мы сделаем так, так и так.
То есть хоронят в долгом ящике.
Ну да.
Технику.
И все-таки возвращаясь к высочайшему уровню. У Никиты Евгеньевича курс истории Византии, который длился 5 лет, да, последний раз, не заканчиваясь там. Эта песня, очень высокий уровень. При этом, конечно, и политика затрагивается, и мы понимаем, откуда у нас корни и так далее.
Византийский образ.
Откуда ноги растут, я помню. Никита Евгеньевич был у нас на программе по Крыму. И этот человек говорит что-то о своей аполитичности.
Да нет, почему? Ну, наверное, политическая – это как раз моя позиция, никакого отношения к тому, что я говорю, не имеет. Потому что если у нас как бы христианство, наше отношение с Богом не доминирует над нашими политическими взглядами, а как раз получается плохо. Плохо
когда
получается.
Когда отец Александр Минь писал, когда этого совершенно никто не делал, все думали, что это смертельно опасно. Ну, для него это оказалось смертельно опасно, когда, по-моему, в 87-м году в книжном обозрении он напечатал письмо с тем, что надо бы рассмотреть вопрос возвращения Солженицына в Россию. Это была политика?
Я не думаю. Я думаю, это было нормальное, скорее, христианское отношение к вполне нормальному, адекватному писателю-историку Солженицыну, если честно. Солженицын сделали такой жутов. Почитайте его еще раз. Он очень... Я понимаю, конечно, что темы они обязывают. Но он, мне кажется, изначально антисоветчиком-то не был.
А есть кто-то антисоветчики? Были какие-то антисоветчики как класс?
Ну да, конечно. Диссиденты были.
Вы.
И они еще сейчас есть.
Да вы что?
Среди нас.
Я непременно расскажу об этом руководству радиостанции.
Чтобы выловить всех диссидентов.
Хорошо.
А вам списочек надо составить.
Если заявить позицию по Крыму, как вы ее заявляли достаточно четко, по моим воспоминаниям, это не будет диссидентство. Диссидентами ведь не делаются. Диссидентами делают. Университет МИНИ, насколько я понимаю... в известной православной среде, он диссидентское заведение.
Он не диссидентское заведение, он живое, нормальное.
А кто сказал,
живое,
что диссиденты мертвые?
Живое нормальное заведение. Оно ничем не диссидентское. Вы смотрите, вот хорошо. Совершенно отвлеченная проблема от жизни. Да? Там, вот эти реформы этого богослужения, которого никто не понимает. Вот собрался собор в 17-м году. Вот разбирал дома книжки. Две книжки нашел. Книжку Желудкова и книжку отца Николая Балашова «На путях к литургическому возрождению». Вот вам, пожалуйста, собор. Собор поставил диагноз, две книги, самые лучшие, наверное, книги у нас по-русски написаны, ну, про реформу православного богослужения в Русской Православной Церкви. Вот вам диагноз, вот вам рецепт. Где?
Где что?
Хотя бы какие-то изменения. Знаете, мне кажется, так вот мне начало казаться сейчас, я не свою литургику пою любимую, мне начало казаться, что вообще, поскольку у нас нету ни догматики своей, в общем-то, ни догматистов, нету ни истории церкви, ни историков церкви. Ну, единицы только, единицы. Вот, у Паснова сдавали историю церкви. Откуда он, Паснов? Да. Самая лучшая до сих пор книжка Паснова. Ничего лучшего нет. А про догматику я вообще не буду говорить, какие учебники издают. А то меня съедят потом мои коллеги и друзья. Хорошо. По Писанию, где специалисты? Ну, Валентина Николаевна. А еще где?
Валентина Николаевна.
Нет, не ну, да. Вот один есть специалист. А еще есть один специалист?
Грильхис. Я не ожидал такой бурной реакции.
Нет, он очень хороший человек.
Да, и знающий, да. Только то, что он пишет, волосы дыбом
встают. А третьего человека назовите. Третьего. Пожалуйста, нет.
Так подупредитесь.
А вот что касается того же богослужения, да. Тут есть интерес. И люди через это проходят. Отстоял ножками, отмолился, отслушал. Вот это то место, через та дверь, которая открыта. Других открытых дверей нет.
Только люди не понимают. Вы знаете,
да, конечно,
еще
вообще не понимают.
И не хотят понимать. Ведь еще замечательно сказал Иван Евсеевич Евсеев в докладе как раз 17-го года, да, по-моему, собор и Библия. Вот, он замечательно сказал, назвал это священным туманом. То есть люди хотят священного тумана.
И уши тоже не обрезаны.
С такими православными никаких атеистов воинствующих не надо.
Почему?
Вы сами за них все скажете.
Почему? Да вы за Бога, понимаете, мы не за православие.
Говорил, что Бог послал атеизм тогда, что это великий дар человечеству.
Кстати говоря, университет издает много книг, издает с большим удовольствием Валентину Николаевну Кузнецову. Вот вышло второе Коринфянам, ее послание. Перевод и комментарии. Мы счастливы, что это есть. И последняя книга об отце Андрея Сергиенко, который служил в Медонии. Написала Бронислава Попова, которая вообще занималась путями русской эмиграции. То есть жизнь-то она идет такая вот... Совершенно не диссидентская, понимаете, с анализом, вдумчивым и уважительным отношением к нашим великим людям.
Живая жизнь, живая.
Живая, свежая, вот фреш, сказал однажды Валентин Николаевич.
Главное, чтобы жизнь живая была, остальное все, дипломы, бумажки, экзамены, зачеты, да это все есть. Это я в других местах их напринимаюсь этих зачетов. А это все не главное. Главное...
И поскольку прием еще идет, пожалуйста, приходите. Мы сидим на Раушской набережной, дом 4, около Балчуга. По преданию, в нашем университете стоял Наполеон на балконе и смотрел, как горит Москва.
Это хорошая реклама.
То есть православный университет.
Что ты уже загорелся?
Да. Мне несколько странно, учитывая, что среди лучших друзей отца Александра был отец Глеб Якунин, мне несколько странно противопоставление диссидентства жизни, потому что все-таки мне кажется, что как раз советское...
Это не надо передергивать.
Хорошо, может быть, я не так понял.
Тем более, что отец Глеб сейчас тяжело болен.
Отец Глеб сейчас, к сожалению, действительно находится в реанимации в ЦКБ не первую неделю. Я очень прошу о нем молиться. Болезнь неизлечимая. И учитывая, что ему 80 лет, проходит, конечно, очень тяжело. Вот. Я вспоминаю, как однажды группа прихожан отца Александра, это была середина 70-х годов, короткий момент, когда отец Глеб был на свободе. Его посадили второй раз в 79-м. Вот, перед Олимпиадой. И там шла... И был отец Александр. И много говорилось про то, что вот нам не надо быть политизированными, вот не надо подменять веру какой-то оппозиционностью и так далее, что вот отец Глеб Якунин. И на этом месте отец Александр поднялся, оперся, как он это иногда делал, так, кулаками на стол, вот, и сказал: отца Глеба не трогать, я друзей не анализирую. Вот. И не только потому, что это был друг, вот, а я думаю, еще и потому, что сегодня, глядя, значит, флешбэк, вот, не я скажу, а многие авторы мемуаров об отце Александре писали, что, не будучи диссидентом формально, он был объектом наблюдения со стороны госбезопасности, да, совершенно не случайно.
Да пусть смотрят. Пусть теперь за нами смотрят.
Да в том дело, что за вами это сильно... А нужны ли вы КГБ? Что за вами?
А давайте так определим, кто нужен, кто не нужен.
Да пусть смотрят. Так вот, упомянули Медон, отца Сергеенко. В Медоне находилась церковь, которая была местом притяжения для многих российских эмигрантов, связанная с памятью матери Марии, Юлии Николаевны Рейтлингер, которая потом вернулась в Россию, была другом отца Александра Мени, писала ему иконочки для всех, кого он крестил и венчал. Это была эмигрантская церковь. Она не была диссидентской, конечно, они не выступали против французского правительства, вот, но она была эмигрантская. И в этом смысле то, что у нас в России стало принято саркастически намывать вот комплекс правдоискателя, сутяжничества, диссидентства, это ведь была просто внутренняя эмиграция, совершенно недобровольная. Кто хотел эмигрировать, физически уезжал. Отец Александр принял другое решение. И в этом смысле, если уж вы все-таки вот основанно портретили Александром Менем, то, как вы это описали, Ирина, это тоже напоминает эмиграцию.
Нет, я бы не сказала, что это уход от жизни, если вы это имеете.
Наоборот,
в виду.
Приход к жизни.
Вот, приход к жизни. Приход к жизни.
При Но этом... когда вокруг мертвечина.
Иммиграция, ну, она
да,
как бы...
христианство не квиетизм, христианство не уход в какую-то пещеру. Это нормальная жизнь,
Валентина
которая замешана на христианстве.
Попрошу, я вас попрошу сразу дать слушательную справку, что такое квиетизм, а то они решат, что это подвид пятикантропа, который жил в пещере.
Квиетизм от латинского «тихий». Как бы неподвижный, знаете, вот человек ничего не делает, он весь пребывает там где-то, в ином мире, и он в жизни не участвовал. Христос участвовал в жизни. Конечно, Павел выступал против участия в политике, причем вот такой политики, знаете.
Это где, Валентина Николаевна?
Первое, второе, Фессалоникийские письма, письмо филиппийцам.
И он там пишет, не ходите на выборы в Государственную Думу.
Да. Между прочим, понимаете, дело в том, что в Римской империи было понятие патронов и клиентов. И клиенты, как бы, понятно, кормились за счет патронов. И когда пришла христианская церковь, то очень многие бедняки, они восприняли себя просто снова клиентами богатых христиан. Они не работали. И считали, что так и надо. Пусть нас кормят богатые христиане. Вот тогда ты, Павел, во втором Фессалоникийском письме сказал знаменитый лозунг, который многие считали коммунистическим: тот, кто не работает, тот пускай и не ест. Вот. Второе, когда...
Но это же политический лозунг. Вы сейчас подвергли критике выделение миллиардов рублей для финансирования Московской патриархии.
Потом, замечательное письмо филиппийцам, я как раз сейчас его написала, надеюсь, может быть, в следующем году. Но
написали комментарий к нему.
Да. Комментарий, да. Не я написала.
Ну, прозвучало так.
Я прошу прощения, да. Это, конечно, комментарий. Письмо совершенно изумительное. Филиппи, маленький, небольшой город, римская колония. что тогда считалось чрезвычайно почетным. Это у нас колониализм, империализм, угнетение африканских народов и так далее и тому подобное. А там, в общем-то, это Рим награждал ветеранов, воинов-ветеранов, после того, как они служили свое время, им давали, у кого не было римского гражданства, им давали римское гражданство, им давали землю, их поселяли где-нибудь в хороших местах. И это было место, в общем, в основном населенное римскими ветеранами. И они очень гордились своей родиной. Они гордились, они были патриотами. И где-то, вероятно, чуточку был уже перебор. И поэтому Павел говорит, наше государство, там в синодальном, не помню, гражданство то ли что, наше государство, там, собственно говоря, наша колония на небесах. Оттуда придет к нам Спаситель. Дело в том, что христиане долгое время не называли Иисуса Спасителем, потому что это был языческий титул. Так называли, Спасителем называли императоров. Спасителем называли восточные божества, потому что восточные религии в это время, да как все время, были невероятно модные на Западе. И боги часто называли спасителями. И поэтому это здесь есть полемика. Это наш спаситель, в отличие от этих спасителей.
Ну, так я вам скажу словами Ивана Бездомного, антисоветчик ваш апостол Павел, и взять и на
да, конечно, апостол Павел антисоветчик, я с этим полностью согласна. Да. Я с этим полностью согласна.
Мой вопрос, если можно, тогда вот Ирине, потому что Валентина Николаевна так вкусно пересказывает весь этот самиздат античный. Вот, самиздат в Коринф, самиздат Филиппы. А вы вкусно перечисляете издание университета имени. Но я бы сказал так, среди тех организаций, которые выросли на наследие отца Александра Меня, их довольно много. Я знаю несколько христианских общин и так далее. Но есть еще Библейский богословский институт имени апостола Андрея.
А он что, еще существует?
Он существует. Чуть насколько я понимаю, там не ведутся учебные занятия, но он существует как издательство.
Да,
и, собственно, может быть, это оптимальнее, потому что апостол Павел тоже там, может, книжками ограничится, да, Ирина?
Да, конечно, нет. Ну что вы, разве заменить их живым преподаванием, походами в Третьяковку, поездками? С Никитой Евгеньевичем мы ездили, ездили с другими преподавателями. У нас такая студенческая жизнь, что молодежи не покажется, хотя бабушек, конечно, больше. И еще я хочу сказать, вы говорили о том, что вот люди приходят, давайте меня развлекать. Да. Когда задаем вопрос, что вы, зачем вы ходите на выставки, да? Зачем вам искусство? Вот, а вопрос примерно вот для удовольствия, для какого-то развития. А тогда вопрос следующий. Что заставляло художников иногда в полубезумии, в совершенной нищете, не имея картонки и кистей, писать и рисовать? Понимаете, вот этот вот вопрос, а ответ у него один. Отец Александр Мень приводил нас ко Христу, то есть к настоящей жизни. Поэтому книгоизданием, конечно, мы не ограничимся никогда.
Понимаете, это же все формы. То университет, да, как это, неважно, как это называется. Неважно, как мы называем формы, как мы собираем людей. Это церковь, по сути. По сути, я говорю, это вот
там могут быть неверующие.
Церковная община. Конечно, выглядит это странно на словах очень. Я согласен. Но уже очень тяжело и нехорошо людям.
Никита Евгеньевич, я прямо скажу, когда я слышу оборот «по сути», моя рука тянется к кошельку, потому что это все равно, как вот если мне там... Нет, я проверяю, на месте ли кошелек. Потому что я вспоминаю, как раздавали ваучеры и объясняли, что это, по сути, ты получаешь «Волгу».
Да.
Да, моя «Волга» так у меня где-то и лежит, в книжку засунутая.
А вы знаете, а я не купила ни...
Ну и я тоже, она так и лежит.
А у вас лежит, а я вообще даже не покупала.
Нет, ну ваучер сохранился.
Ваучер я отдала кому-то сразу.
Ну, не все.
Валентина Николаевна, вы, небось, подали нищему, вы добрый человек.
Нищему подала,
не брал
точно.
Что вы сказали? Так вот, когда мне говорят, что по сути это церковь, я сразу начинаю лихорадочно соображать, а не идет ли речь о том, что, собственно, церковь разрушена, остается учебное заведение, люди ездят в экскурсии, ходят в галереи, читают книжки, слушают лекции, А церковь...
Иисус призывал создать церковь?
Он, по-моему, ее создавал, а не призывал. Что-то там была какая-то пара слов.
Просто дело в том, что в четырех Евангелиях, только в одном из четырех Евангелий, дважды упоминается слово «экклесия», «церковь».
Зато это толпа из семи десятков мужиков, которые, и не только, которые ходят за Спасителем. Разве это не церковь?
Нет, нет.
Вы хотите сказать, что это кагал?
Я хочу сказать, что да, что это еврейская кагал. Действительно, там, правда, много словес сразу, но это кагал. Дело только, что только в Евангелии от Матфея Иисус говорит дважды, во-первых, называя Петра тем камнем, на котором я создам мою церковь, и в 10 главе, где он говорит о том, что если вот кто-то поругается, что-то у них произойдет, то тогда позови третьего, потом, если и это не поможет, тогда собери всю церковь, всю общину. А вот интересно, что нигде Иисус не призывает создавать церковь.
Она и так была? То, что называется Ветхозаветная церковь.
Она, скорее всего, была, да, скорее всего, просто автоматический переход от синагоги к церкви. Просто даже слова-то и синагога, и экклесия, оба слова греческие, и значит одно и то же. И в письме Иакова там даже и употребляется по поводу христианской церкви, употребляется слово синагогия. Если в вашу синагогу придет там богач в белой одежде, там с золотым кольцом на пальце, это, между прочим, депутат. То есть не депутат, это кандидат. Это человек, который ходил и агитировал за то, чтобы его избрали. Дело в том, что он надевал белую тогу, а по латыни белый, вот это кандидус. Поэтому кандидатус...
То есть я предвижу, что если вы пропустите всю Россию через лекции Валентины Николаевны, то Государственное собрание Российской Федерации переименует в Государственную синагогу. Вот, и все будут ходить в белых тогах.
Я не доживу до того времени, прекрасного я не доживу, я уже очень немолода.
Не мы ее создавали, церковь, и она существует очень по-разному в разное время, это мы с вами знаем, да, и заметна она тоже везде по-разному совершенно. Конечно, вот говорить о том, что там, кто благодатен, кто безблагодатен, это глупо все, это убитое время.
Вспомните Апокалипсис, письма семи церквам. И там есть церковь, в которой Христа нет, но потому что есть. Его выгнали. И он просто говорит, я стою в двери и стучу. Обычно это понимают как такой слащавый, всякие картинки такие рисуют. А на самом деле Христа в церкви нет, его выгнали. Но Господь, если дверь откроет, его впустит, он мгновенно всех простит. Он снова будет с ними, он сядет с ними ужинать. А совместные пищи, совместные застолья – это знак дружбы, братства, невероятной близости. То есть, таким образом, уже в первом веке нашей эры было представление о том, что церковь, которая называет себя церковью христианской, может обходиться без Христа.
Вот в этом разница между библеистом и историком. Потому что Валентина Николаевна...
Да, вообще картина, она странная.
Она дает такой горизонтальный срез на первый век, потом появляется Никита Евгеньевич и дает такой вертикаль исторического гниения.
Вот отец Александр Мини хотел того, чтобы были такие личности,
понимаете,
разносторонние.
Вот, мы так устроены, что мы упрощаем мир, чтобы его вместить себе в голову, чтобы он был под нас, чтобы он был... Но он не нашего размера. Мир – это вообще не одежда такой, который можно одеть и который будет удобно. Картина всегда сложная, мы от этого не бегаем. Вообще это интересно. Это интересно, когда можно сложную картину как-то вот увидеть как сложную картину, а не как какую-то простую, такую легкую, понятную штуку, вот, которую можно съесть, которую можно вот таблеточку, которую можно вложить, а потом вытащить из человека и поставить ему ее в виде оценочки. Чтобы
вот то
он
же
потом
самое
делал
я хочу сказать,
самое.
Вы когда говорили о цели. У меня, мне кажется, цели нет. Я просто хочу показать, как прекрасен мир. Прекрасное искусство.
Есть цель.
Может быть. Оливье Климан сказал, православный богослов, что современное искусство – это схождение в ад – Есть такая икона. Понимаете? И можно долго на эту тему говорить. Человечество сейчас заинтересовано тем, что у отца идти, вот этими ужасами жить.
Да ладно, цель одна у нас, Бог. А как?
Вот, Богу вот совершенно идем. Верно. И этого же, вот, наверное, хотел отец Александр.
Мы его любим, мы его хотим. И нечем его заменить вот каждому из нас.
Все-таки
вот
я хочу сказать, что у нас некоторые неверующими так и остаются, и ходят долго, и некрещенные, и прекрасно.
Я говорю, что
прекрасно,
не
может
надо
быть, показываем радость мира. Да. Может быть, они анонимные христиане.
Как говорил один герой повести «Малыш и Карлсон», могу я получить немножко наличными. Если бы у нас осталось несколько всего минут, если бы, последний вопрос для всех, тест, у вас была возможность получить неограниченное финансирование, то что бы вы изменили в функционировании, в организации, рекламе, издательстве и так далее университета Мени? Ирина Тареева.
Вспоминая Владимира Соловьева, который
извините,
сказал,
которого?
Владимир Соловьев, нашего великого богослова. Конечно, конечно, не ведущего, который в трех разговорах сказал, что бюджет мы огромный положим. Кому? Протестантам. Для католиков мы сделаем главу всей церкви, а для православных – главным обряд. Я в этой жизни не хотела бы менять ничего лично для себя, потому что для меня Бог послал отца Александра Меня, который для меня живой. Поэтому финансирование – это не моя задача. И не моя задача многие другие вещи.
Валентина Николаевна Кузнецова.
После того, как меня обокрали все мои сбережения, я просто очень хорошо помню притчу о богатом дураке, который говорил, ну все, у меня теперь все есть, и я могу жить весело и прочее, прочее. Вот я решила, что это, поэтому никаких денег, Боже упаси. И первые христиане от Иерусалима до Рима пришли без денег, без оружия, без повозок, пешочком, ножками. И они сделали нечто совершенно невероятное. Они превзошли своим подвигом и Александра Македонского, и Юлия Цезаря, и прочих великих полководцев, которые были до того и будут после того.
Никита Евгеньевич Гайдуков.
Ничего не зависит от денег совершенно.
То есть вы отказываетесь?
То есть, да, если это все напитать деньгами, ничего ровным счетом не изменится.
Нет, ну, вот было бы, говорили, скажем, по телевидению дать рекламу. Это бы привлекло кого-то.
По радио «Эхо Москвы».
Валентина Николаевна, грешно дело, напоминаете.
Туда почему-то нас не зовут. Туда зовут только Кураева.
А вы не просились.
А как надо проситься? Объясните, как надо проситься.
Я за вас попрошу.
Но ведь, смотрите, сегодня же упоминали учебные заведения, не буду их перечислять, которые перенасыщены деньгами. Это ничего не меняет. Я преподаю тоже не только здесь, я преподаю в других заведениях, которые финансируются не по остаточному там принципу. И там то же самое, понимаете, дело не в деньгах.
Говорил Никита Евгеньевич Гайдуков. У нас сегодня в гостях в программе «С христианской точки зрения» на Радио Свобода были сотрудники, преподаватели Общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем в 1989 году. Всего за год до его трагической гибели университет продолжает жить и действовать в Москве, и его двери открыты для всех. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте Радио Свобода.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.